Кинопробы с Антоном Долиным.
И, господа, давайте поприветствуем в студии кинокритика ведущего радиостанции «Серебряный дождь» Антон Долин с программы «Кинопробы».
Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно вас, не видеть, но хотя бы ощущать через посредство СМС-портала и WhatsApp. Сегодня у нас с вами последний день рабочей недели, которая завершится вручением «Оскара» в Лос-Анджелесе. Его будут давать в ночь на понедельник, по нашему времени это будет вечер воскресенья в Калифорнии. И, собственно говоря, я думаю, что мы неизбежно вернемся к этой теме. Еще не очень понял, когда и как, как минимум через неделю, в следующую пятницу мы как-то результаты обсудим. Я не хотел бы сегодня давать прогнозы, какие-то маленькие.
А я, тем не менее, буду с ними приставать.
В конце тогда программы, не сейчас. Мы не будем сейчас с этого начинать, а потом, может быть, до этого каким-то образом доползем. Перед этим у нас есть какое-то, не рекордное, но очень большое количество фильмов прокатных этой недели.
А с чем это связано?
На самом деле, я не знаю, они все довольно маленькие. Есть один только большой голливудский фильм, с которого мы, наверное, и начнем. А все остальные как-то поместились. Может быть, это какая-то предоскаровская такая горячка, хотя ни один из этих фильмов на «Оскар», собственно говоря, не претендует. Не знаю, трудно сказать.
Слили, что оставалось за год.
Возможно, но неплохое слили. Много фильмов прям классных. Давайте начнем с первого номера.
Готовы записывать.
«Кинопробы. Фильм первый».
Первый фильм, естественным образом, это «Хищные птицы», которые по-русски снабдили подзаголовком «Потрясающая история Харли Квинн», хотя по-английски немножко забавнее, называется «Birds of Prey», то есть «Хищные птицы», «And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn», то есть «Хищные птицы»,
фантастик, феминистик,
да, и какое-то фантасмагорическое практически эмансипация одинокой и единственной Харли Квинн. Если кто не знает, то такая Харли Квинн, для Америки как бы объяснять не нужно, там даже если ты комиксов не читаешь и не смотришь, ты, конечно, по именам знаешь всех главных героев и героинь, то Харли Квинн — это подружка Джокера. Джокер по легенде, которая ему всегда присуща, даже в недавнем фильме Тодда Филлипса, это пациент лечебницы, психиатрической лечебницы Аркхэм, где у него была психиатр, Харлин Квизел, которая влюбила своего пациента, сошла с ума, помогла ему совершить побег и стала его partner in crime, сообщницей в его похождениях страшных. Эта история, она общеизвестная, в особенности хорошо ее знают те, кто смотрел несколько лет назад фильм «Отряд самоубийц». На него, поскольку в последние годы уже лет 10-15, огромная мода на фильмы про антигероев, про антагонистов, про злодеев, от этого фильма «Отряд самоубийц» студия DC очень многого ждала. Если кто не знает, студия DC — это главный конкурент Марвела. Марвел, он такой победоносный с его «Мстителями», как одиночными, так и всех в команде собравшимися. А DC, у которых главная валюта — это Бэтмен и Супермен, отстает в последние годы. После, собственно говоря, фильмов Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и «Возвращение», что ли, «Темного рыцаря» был последний, ни одна Одного такого по-настоящему выстрелившего фильма не было. Была «Фантастическая женщина», вру. Она одна. А было много неудач.
Героев не хватает?
Да нет, герои есть. Были совсем не...
Просто Марвел круче?
Просто Марвел нашел формулу, а DC ищет формулу. И у DC формула между такими мрачно-суровыми, эпичными и скучноватыми фильмами, введенными Ноланом и Заком Снайдером в обиход, в частности, там «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости», и, наоборот, совершенно детскими, такими дурашливыми, сказочными, иногда очень забавными картинами, вроде «Аквамена» и «Шазама». И у DC неожиданно случился прорыв.
Маленький вопрос. В двух словах об Аквамене, так как он не попадал в программу.
Я люблю Аквамена, хотя это действительно Батюшки. Фильм для младшего школьного, дошкольного возраста. Вот. Это такая трэш-веселуха с замечательным, мне кажется, героем.
Это не надо всерьез очень просто боятель. Воспринимать. Да?
Всерьез точно не надо. Но там много юмора внутри, они тоже слишком серьезно это сами не принимают, честно. Но понятно, что всерьез его сравнивать там с Железным Человеком, например, который тоже не то, что вы Бергман. Неправильно. Это другого рода кино. Сугубо для мультиплексов, развлекательное, для пожирания попкорна. И для пожирания попкорна Аквамен очень подходящий. Вот. И одним из этих провалов был «Отряд самоубийц», которого, впрочем, снимал Роман Васьянов, наш с вами соотечественник, замечательный оператор. Но фильм долго переделывали, переписывали.
А почему провалом?
Ну, он просто не собрал...
Как фильм или как в плане денег?
Со всех точек зрения. Ну, в плане денег там не было катастрофического провала, но все разругали его, и фанаты были недовольны, угу. Критикам не понравилось. Но, несмотря на это, всем понравилась одна героиня. Собственно, Харли Квинн. Ее играла Марго Робби. Тогда
о, да.
Это была ее первая большая, такая мейнстримная роль. Ну, ее уже знали там, не знаю, по «Волку с Уолл-стрит», но все-таки это было не коммерческое кино, это было Скорсезе. И тогда Марго Робби уговорила продюсеров, говорит, давайте сделаем полноценный фильм про Харли Квинн, про мою героиню. И они согласились, многоточие. Проходят годы, за это время появляется, собственно говоря, фильм «Джокер». И это первый за долгие годы по-настоящему безоговорочно крутой, ужасно успешный и денежно, и премиально, и критически фильм студии DC. И вот сразу после успеха «Джокера» сенсационного выходят «Хищные птицы».
Я что-то пропустил. А «Джокер» вот с Хоакином это DC делали?
Ну, конечно, это им принадлежащий персонаж. Иначе бы они были вынуждены назвать его не «Джокер», а как-нибудь иначе.
Вот нетипичный для них фильм.
Ну, совсем нетипичный. Очень, и отсюда весь успех. Да. Но понятно, что «Джокер» вышел осенью, а сейчас у нас с вами зима. Они не могли бы успеть сделать еще один фильм с претензией, чтобы это было типа «Джокера». Просто это физически невозможно. И «Хищные птицы» задумывались задолго до «Джокера», как продолжение «Отряда самоубийц».
DC «Джокером» догнали Марвел?
Ну, они перегнали Марвел, просто это фильм, ага. не участвующий в соревновании, вот что. Это не кино, снятое для коммерции.
А почему не считается?
Ну, потому что это прежде всего фильм Тодда Филлипса и Хоакина Феникса, а не студии DC. Не случайно все удивляются, говорят, это тоже DC?
Ну да, хотя, да, да.
Ну, так и потому что он сам по себе. Венецианский фестиваль, все дела. Так вот, получается, в результате парадоксальная история. С одной стороны, вроде бы круто. Фильм про подружку Джокера выходит сразу после успеха фильма про Джокера и за 3 дня до того, как Джокер с 11 номинациями претендует на Оскара. Круто. С другой стороны, если вы любые ожидания сформируете после фильма «Джокер» и пойдете на «Хищных птиц»,
о, да.
Вы жестоко обломаетесь. Это другое кино. Это продолжение «Отряда самоубийц». То есть... Громкое, многоперсонажное, безалаберное, хаотичное, разноцветное, богатое кино. Мешанина из всего совсем. Ноль концептуальности. Единственная концепция, которая тут есть, которая все под собой на самом деле похоронила, это феминистская концепция. Поскольку с Джокером, самим персонажем Джокером, тоже проблемы.
Сколько фильмов похоронила уже концепция феминизма?
Ну, не так много, но этот да. Предыдущие это были «Ангелы Чарли».
Еще что-то новейшее. Там с
охотниками. «Охотница на привидение»,
так,
да, тоже.
И еще
тоже. Ну, не так много, да, говорю, есть 3-4 фильма, где на это сделали ставку, а кроме феминизма ничего фильму не придумали. А это неправильно.
Да.
Феминизм, прекрасный взгляд на мир, я сам его придерживаюсь, насколько мужчина может это делать, но как бы драматургия, актерские работы, все это тоже не повредит кину. Вот, и я это к тому, что публика теперь Джокера знает как Хоакина Феникса, а Харли Квинн Марго Робби, она подружка Джокера Джареда Лито, того вот старого Джокера, которого все забыли уже. Который даже в «Отряде самоубийц» был второстепенным персонажем.
Угу.
И поэтому в «Хищных птицах» вообще никакого Джокера нет. Начинается с того, что подружка Джокера с ним рассталась. И она ведет рассказ о том, как она переживает расставание. Ну, то есть решает, что мужчины ей никакие не нужны. Тоже, конечно, такая двойственная история. С одной стороны, эмансипация, с другой стороны, вся ее психопатия — результат ее зависимости от мужчины. Вот. Ну, она делает стрижку, начинает жрать всякую вредную пищу и заводит ручную гиену. Это самый приятный момент, но гиены в фильме, предупреждаю, очень мало. Она есть на постере, а в фильме минуты 2 от силы мы видим гиену, что обидно. Я бы посмотрел на гиену не с меньшим удовольствием, чем на Марго Робби. Гиена — это хорошо. Вот. Короче говоря, Дальше она собирает других девчонок в некую команду, и они противостоят некому злодею по кличке Черная Маска. Его играет Юэн МакГрегор. У нас есть Юэн МакГрегор, у нас есть Марго Робби и куча других актеров и актрис, а также режиссер Кэти Янь, про которую ничего плохого сказать не хочу. Она этническая китаянка, живущая в Америке. Ее фильм «Мертвые свиньи» был большим успехом на Санденсе. Ее продюсер сам Дзя Джанке, такой каннский, венецианский лауреат, выдающийся китайский режиссер авторского кино. Но когда вот такого режиссера авторского кино, молодого даже женщину, китаянку, берут Warner Brothers, чтобы она срежиссировала фильм DC, от нее просто хотят, чтобы она это выполнила, и чтобы они могли сказать: смотрите, поборники там паритета, у нас женщина еще и китаянка-режиссер, что, съели? А чтобы этой женщине-китаянке дать самовыразиться, это нет. И этого в фильме нету. То есть там режиссером или режиссеркой мог быть любой человек любого пола. Это просто исполнитель продюсерской воли. А продюсерская воля в чем? Чтобы бегала Марго Робби, переодевалась в разные красивые костюмы каждые 3 минуты, и всяких мужиков, в основном, конечно, негативных, отрицательных, месила всем, чем может. Чем она и занимается. Из этого и состоит эта картина. Она и другие девчонки, такая азиатского вида карманница, чернокожая следовательница, у которой всю славу украл ее напарник полицейский, все они объединяются для того, чтобы мужикам показать, кто есть кто, а кто тут, собственно, хищные птицы. Этому и посвящен фильм. Короче говоря, если вам нравится Марго Робби, и если вы любите гиен, то «Хищные птицы» — это для вас подходящее зрелище. Если вам, например, абсолютно безразлично Марго Робби, я такое тоже могу себе представить, несмотря на то, что она мне очень нравится, то... Ну, как сказать, можно, в общем, и пропустить. Не обязательно это смотреть. Это для поклонников этой мифологии, кто в теме. Хорошая иллюстрация, наверное, к комиксам, которые я не читал, а только там максимум листал.
Сегодня наблюдал Марго Робби, не могу не поделиться. Прекрасная программа. Автор программы заставляет гостей давать интервью, при этом дает им острые соусы. Но они должны, попробовав соус, все равно закончить программу. И Марго Робби у него была. Она же австралийка. И она, пробуя самый острый соус, говорит: «О май гад!» Тем самым выдавая свой именно этот типичный австралийский английский.
Ну и ладно. Марго не обижайте, друзья. Она классная. Я абсолютно влюблен в нее в фильме «Тарантино». И хочу дать жесткий ответ всем тем, кто критиковал фильм за то, что ее там мало, и она там мало у нее реплик. Она там лучше всех. Вот. При том, как я люблю Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, чудеснейшие роли, но она просто там гениальная, просто это луч света в темном, в глупом царстве.
Помимо внешности
вот.
Еще
да
что-то?
Да нет, конечно, помимо, она светится вся, именно ее персонаж. Вот, она очень-очень хорошая, у нее впереди, я уверен, много замечательных ролей, это одна из тех актрис, которая может преодолеть проклятие своей привлекательной внешности и быть еще и актрисой. Кстати говоря, в «Хищных птицах» это тоже видно. Какой бы фильм ни был поверхностный, как бы дурацкий, она там меняет много масок персонажных очень здорово. Вот,
как характер... актриса.
Конечно, она актриса, безусловно, и очень одаренная. Вот, ну, в общем, мне кажется, достаточно сказано. Перейдем к фильму номер 2.
Кинопробы. Фильм второй.
Фильм второй, ничуть не менее заслуживающий подробного разбора и разговора. Это новый фильм Романа Полански «Офицер и шпион». Сразу, фильм по-французски называется «Жакюз, я обвиняю». А по-русски долгое время назывался «Дело Дрейфуса», потом перевели «Офицер и шпион». «Дело Дрейфуса», потому что это про «Дело Дрейфуса». «Офицер и шпион» — это название книжки Роберта Харриса и английское прокатное название, собственно говоря, этого фильма. То есть это не то, что российские прокатчики издеваются над французским названием оригинальным, они просто взяли английское название, международное, имеют право. «Офицер и шпион» — это фильм, к которому Роман Полански шел множество лет. Он его придумал очень давно. И учитывая, что Полански — человек, который в детстве чудом спасся из краковского гетто, буквально перелез через забор, или, не помню, подлез под забором, и остался в живых, иначе бы почти наверняка погиб. Для него тема европейского антисемитизма, она родная. Она, ну, и учитывая, что он француз, он родился в Париже, и сейчас он живет во Франции. «Дело Дрейфуса», если кто вдруг каким-то образом, каким-то чудом не знает, это знаменитый процесс рубежа 19 и 20 веков, когда был обвинен в государственной измене офицер французской армии Дрейфус, который был евреем этническим. И, по большому счету, доказательства против него были очень хлипкие. деле то, что он еврей, всему народу французскому сразу доказало, что, наверное, он и виноват. Евреи, они такие. И весь современный антисемитизм уже внерелигиозный. Он родился из дела Дрейфуса. Много лет это тянулось, пока его окончательно не оправдали. Выяснилось, что донесения в немцам были, но их писал совершенно другой человек, никакой совершенно не еврей, а даже, в общем-то, антисемит. Но все это расследовалось постепенно, и историю эту выяснял Пикар, майор или подполковник, он уже в начале фильма, который был одним из свидетелей как бы на суде Дрейфуса и, в общем-то, был плохо к нему настроен, хотя он был бывшим его наставником в академии военной, но Пикар первый наткнулся на доказательство того, что Дрейфус, видимо, не виноват. И дальше пошел об этом сообщать своему начальству, что Дрейфус не виноват. А начальство сказало: ну и что? И тут началась война этого Пикара, совершенно неожиданно для него самого, за правду. Пикара играет Жан Дюжарден. Вы знаете его как исполнитель главной роли в фильме «Артист» и в комедиях «Шпион ОСС-117». Это его первая драматическая роль, центральная, на которой строится весь фильм. Там много известных актеров, от Луи Гореля, обезображенного гримом красавчика, играющего капитана Дрейфуса, до Эммануэль Синье, жены и музы самого Полански. Но главный, конечно, и в центре здесь именно Пикара, именно Дюжарден. Потрясающая картина. Я думаю, что это лучший фильм Полански за очень долгие годы. Мне он понравился даже больше, чем «Пианист» знаменитый. Не знаю, лет за 20 это, по-моему, лучшее, что сделал Полански как режиссер. И мне чрезвычайно обидно и грустно, что фильм, несмотря на то, что он получил гран-при «Серебряного льва» на фестивале в Венеции, и его премьеры срывали во Франции, где у него очень успешный прокат, и в Америке он вообще не вышел. Вследствие движения MeToo, Полански, на котором до сих пор висит обвинение по изнасилованию несовершеннолетней, хотя это было в 70-х годах, ну, никого хотя, это действительно было, но сейчас Полански 86 лет, он прожил длинную жизнь уже и после этого. Против него выдвигают огромное количество обвинений, не подтвержденных пока никакими фактами. Он стал таким парей в очередной раз. Заслуженно или нет, конечно, должен решать суд, а не мы с вами здесь. Я просто скажу, что когда жертвой этого падает фильм, это очень незаслуженно и очень обидно, потому что фильм выдающийся. Это очень строгий, не сказать, что сухой фильм, о поиске правды, о том, что правда в конечном счете все равно восторжествует, о поисках козла отпущения, о том, откуда берется антисемитизм, почему вообще нам нужно обвинять в чем-то евреев, почему именно евреев. Все это в фильме объясняется, но без какой-то риторики, без каких-то красивостей, без вот этой американской размашистости, с чистой европейской скрупулезностью. Это очень французский фильм. Вот. И он изумительно снят. В нем гениальная музыка. Он просто утонченный такой образец классической режиссуры и классического рассказывания истории, где ты не отвлекаешься на какие-то эстетические приколы, а просто не можешь оторваться от того, как разворачивается этот сюжет. Не говоря о том, что там все правда. Там, например, есть сцена дуэли. Я был уверен, что уж этот-то Полански точно выдумал, какие дуэли к чертям в начале 20 века. Тем не менее, и это было на самом деле. И все, что в этом фильме, было на самом деле. Я очень советую вам посмотреть «Офицер и шпион». Это выдающееся кино. И это один из лучших фильмов большого классика нашего современника. Возможно, не лучшего на свете человека, но выдающегося профессионала.
Есть вопрос, с кем идти? На кого вообще рассчитывать?
С кем угодно, но взрослее 16 лет. Не потому, что фильм что-то неприличное, а потому, что он требует зрелого, взрослого сознания, взрослого человека, способного даже из разговорного по преимуществу фильма с судебным разбирательством сделать много выводов и следить за его интригой, которая на самом деле очень увлекательна и заслуживает того, чтобы смотреть за этим внимательно. Еще раз, «Офицер и шпион». Роман Полански, Жан Дюжарден в главной роли. Прекрасная французская картина о скандально известном деле Дрейфуса, которое перевернуло всю Францию, да и, в общем-то, всю Европу тоже. В России Чехов был очень им увлечен. Во Франции Золя загремел под суд за свою защиту Дрейфуса. Собственно, я обвиняю, «Жакюз», французское название фильма, это название статьи, которую в защиту Дрейфуса написал Эмиль Золя. Вот, не пропустите эту картину, она выдающаяся.
Программа Антона Долина «Кинопробы», 7-903-707-6333, наш смс-портал, WhatsApp и Viber. Мы продолжим через несколько минут.
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
Программа «Кинопробы» Антона Долина. 7-903-797-6333. Наш смс-портал WhatsApp, Viber. Антон.
Да, еще раз всем привет. И возвращаемся к фильмам. Но я предлагаю сразу без промедления объявить фильм номер 3.
«Кинопробы». Фильм третий.
Замечательная картина называется «Правда». Ну, раз я сказал про один французский фильм «Офицер и шпион», он же «Я обвиняю», Романа Полански, то вот картина «Правда» практически ничем не хуже и тоже была представлена, правда, не награждена на Венецианском кинофестивале в прошлом году. Это картина японского режиссера Хирокадзу Кореэда. Ну, поскольку не все японские имена сразу запоминают и на них реагируют, я скажу, что это тот самый японский режиссер, в общем-то, уже такой живой классик, автор множества картин, который победил со своим фильмом «Магазинные воришки» в позапрошлом году на Каннском фестивале. «Магазинные воришки» стали сенсацией мирового проката, номинировались на «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь», лидер проката в Японии, само собой. И после этого сразу он снимает фильм во Франции с французскими актерами и актрисами. И, конечно же, саркастические критики стали писать: «Ну да, во Франции получил приз», сразу набросился как хищный ястреб на их актрис. Это не так. Идея фильма «Правда» родилась до фильма «Магазинные воришки», и фильм французский, он уже сделал его, уже над ним работал, когда получил свой приз. Что такое «Правда»? Это история про знаменитую актрису, такую диву, уже не молодую, француженку, которая выпустила книгу своих мемуаров, которая так и называется «Правда». И вот к ней в гости приезжает ее дочь, дочь ее сценаристка, она замужем за актером в Америке, ну и дочь со своей собственной дочерью, то есть внучкой, они приезжают погостить, дочь начинает листать мемуары и говорит: «Мама, тут же нет ни одного слова правды, тут же все вранье». И с этого начинается картина, который рассказывает об отношениях поколения, об отношениях матери и дочери. Это немножко такая «Осенняя соната» бергмановская, немножко в этом духе. Об отношениях вообще людей искусства и людей не искусства. Роль пожилой актрисы играет совершенно блестяще Катрин Денёв. Ее дочь играет Жюльет Бинош. Мужа дочери играет Итан Хоук. Ну, я не знаю, кого вам еще нужно, если не хватит этих троих. Кроме всего прочего, в этом очень красивом, ироничном, изысканном, тонком азиатско-европейском фильме великолепная музыка, которую написал наш с вами соотечественник Алексей Айги. Вот, и, по-моему, это чрезвычайно приятно. Отобрали его по кастингу композиторов. То есть просто режиссер-японец слушал разных композиторов, ему понравилась музыка Айги, и он его позвал. Не то, что они там познакомились, там, по какой-то дружбе, или у них там один агент. Просто хорошая музыка. Он написал замечательный саундтрек. Правда, это очень умная, тонкая, хотя, по большому счету, несовременная, но, может, это и плюс, а не минус в данном случае, картина. Я очень всем ее советую. И кто любит Кореэду, и кто любит французское кино, и кто любит Катрин Денёв, одна из лучших ее ролей за долгие годы. Мы давно уже привыкли, что она почти мебель, такая расписная печка во французском фильме. Но здесь нет. Это роль очень высокого уровня и действительно центральная. Хотя фильм ансамблевый, и там много разных актеров и актрис.
А музыку Алексея Ги слушатели «Серебряного дождя» знают, он неоднократно был у нас в эфире. В том числе.
Ну, он один лучший композиторов, мне кажется, наших современных.
Даже так.
Киношных точно.
Рад слышать.
За некиношных мне сказать трудно, но музыка для кино у него изумительная. Я вырос, можно сказать, на его музыке «К стране глухих», один из самых его знаменитых саундтреков. Ну вот в фильме «Правда» великолепная работа. Он еще очень разный, Айги, кстати говоря. У него музыка совершенно неоднообразная.
А у папы еще стихи замечательные.
Да, Геннадий Айги. Я большой поклонник.
Антон.
Что такое? Я филолог вообще по образованию.
Не, это я знаю, но...
Я в курсах.
Было интересно такое отношение к Айги старшему.
Нет, мне очень нравится и Айги старший, но Айги младший, поскольку он наш современник, можно сказать, мой товарищ, правда, по цеху не скажешь, цех какой-то другой, но соседний. Mm-hmm. Вот, очень хорошую он музыку написал, и мне ужасно было за него приятно, что фильм с его музыкой открывает Венецианский фестиваль. Вот, а мы давайте поползем к фильму следующему.
Кинопробы. Фильм четвертый.
Четвертый фильм у нас будет русский, и называется он «Мальчик русский». Друзья, я очень прошу вас поддержать эту картину, если вы вообще не равнодушны к отечественному кино. Почему? Это очень нестандартный фильм. Во-первых, он дебютный. Дебютный фильм, режиссер Александр Золотухин. Имя вряд ли кому-то что-то скажет. Дебютному фильму всегда нужна поддержка, потому что никто не идет на режиссера, ну а тут и на жанр тоже не пойдут, потому что жанр непонятно какой это. Совершенно авторское, в общем, экспериментальное кино. Что это за история? Сюжет в фильме маленький. Это история мальчика, действительно, юноши, юноши, который отправляется на войну. Война Первая мировая. Этот фильм, кстати говоря, можно рассматривать как своеобразную рифму или даже ответ фильму 1917 Сэма Мендеса. Вот. И отправляется этот юноша на войну. Там он оказывается в силу некоторых обстоятельств таким слухачом. То есть была такая профессия военная — слушать в специальные раструбы звук приближающегося самолета и говорить всем «прячься». Вот. Но это только частичка сюжета, там есть целая интрига, я не буду ее подробно рассказывать. Дело в том, что Александр Золотухин не просто дебютант, он ученик Александра Сокурова. Он из той же мастерской, что и, например, Кантемир Балагов, о котором мы так часто говорим и рассказываем. Это замечательно, потому что талант человек. Но ничего общего между ними нет. Скорее, Золотухин похож на Сокурова в чем-то, своей такой приглушенной гаммой, общей задумчивостью и таким лирическим взглядом на мир. Фильм «Мальчик русский» сделан очень неожиданно, потому что в нем как бы два фильма, одновременно история вот этого героя и документальный фильм о репетиции оркестра в Санкт-Петербурге, который репетирует музыку Рахманинова, написанную примерно в те же годы, в годы Первой мировой войны. И звуки репетиции и звуки музыки Рахманинова естественным образом, как будто бы случайно наложились два фильма, сопровождают вот эти вот военные приключения этого наивного героя. Это очень интересный, необычный ход и очень интересный, необычный фильм. Пожалуйста, не пропустите его. Понятно, что это скромное кино, и оно выходит не для того, чтобы собрать много денег. Но будет очень обидно, если те не очень многочисленные кинотеатры, где он идет, будут идти что они будут стоять пустыми, и люди не будут ходить смотреть этот фильм. Это не стандартное кино, а у нас многие русские фильмы стандартные. Посмотрите, «Мальчик русский», Александр Золотухин. Фильм, кстати говоря, участвовал в прошлогоднем Берлинском фестивале. Никаких призов там не снискал, но само участие в данном случае тоже не хуже приза. Вот. Еще раз, «Мальчик русский». А мы давайте, наверное, перейдем к следующему нашему пункту.
Кинопробы. Фильм «Пятый».
Фильм «Пятый», я уже путаюсь. Сейчас я позволю себе криминальную вещь, но иногда я это делаю. Я объявлю фильм, который я еще не смотрел, просто не успел. Но я все равно его посоветую, потому что пока я его посмотрю, его уже с проката, может быть, начнут снимать, а это будет аж обидно. Фильм называется «Темные воды». Это судебная история, реальная история про адвоката, который выступил с обвинением огромной корпорации «Дюпон», обвинив ее в том, что та загрязняет воду, химические отбросы оставляя в неких местах, неподалеку от неких ферм, откуда и пришел сигнал, собственно говоря, о загрязнении. Это был очень громкий, знаменитый процесс. Ну, если вы не знаете, что это за процесс, чем он кончился, я не буду вам рассказывать. А если знаете, то вы все знаете и сами. Но дело не только в том, что это интересная история на очень актуальную экологическую тему, а в том, что это картина, которую сделал Тодд Хейнс, один из талантливейших современных американских режиссеров, автор фильма «Кэрол», автор фильма «Золотая подземная жила», автор фильма «Вдали от рая», тончайший режиссер. И в главной роли, в роли этого адвоката, здесь Марк Руффало, прекраснейший артист. Но, опять же, не всем эти судебные драмы, эти фильмы тяжбы из наших зрителей нравятся, это очень американский жанр, но уж очень хороший режиссер. Я думаю, это стоит посмотреть в любом случае. Поэтому я просто очень вам рекомендую не пропустить фильм «Темные воды», хотя я сам, повторяю, его еще не успел посмотреть. Ну, обязательно в течение недели, может, да прямо на этих выходных отправлюсь и посмотрю. А мы давайте переползем к следующему фильму.
Кинопробы. Фильм шестой.
Шестой фильм получил в российском прокате название «Однажды, многоточие, Тарантино». И это абсолютный волюнтаризм прокатчиков. Фильм, на самом деле, называется иначе, но я не знаю, какое это имеет значение. Суть в том, что это просто... или не просто. Документальная картина про Квентина Тарантино. Сегодня осталось 2 дня до вручения «Оскаров», и лично я... очень хочу верить в то, что Тарантино без «Оскаров» не останется. Конечно, может быть, дадут только Брэду Питту за роль второго плана, это весьма вероятно. Вот, у Тарантино есть традиция получать, добывать «Оскары» для своих артистов второго плана. Таким образом, 2 раза получил приз Кристоф Вальц. Ну, я не знаю, что сказать. Мне кажется, что «Однажды в Голливуде» — один из самых выдающихся фильмов этого сезона премиального, и я за него. Вот, может быть, вопреки логике, но за него. «Однажды Тарантино» — фильм не про «Однажды в Голливуде». Название придумали, повторяю, прокатчики. Вообще-то картина делалась некоторое время тому назад, и делалась долго, потому что ее продюсерами были братья Вайнштейны. Потом началось MeToo, Вайнштейна сместили, их компания закрылась и разорилась, и режиссер Тара Вуд, она еще и женщина, переползла постепенно к новым продюсерам, закончила фильм, сделав несколько туда вставок о том, что Харви Вайнштейн мерзавец и злодей, ну, в чем никакого сомнения нет, хотя вставки в фильме выглядят не то чтобы очень органично, не будем забывать, что именно Вайнштейну Тарантино в большой степени обязан своим успехом. Ну, конечно, он обязан прежде всего своему таланту, но если говорить о техническом продвижении, конечно, продюсирование Харви Вайнштейна очень ему помогло. Но фильм «Однажды Тарантино» все-таки про Тарантино. И там нет его интервью, там интервью о нем. Всех его, ну и всех, многих его любимых актеров, его друзей, его продюсеров, тех, кто знает его с его детских лет. Мне очень понравилась одна из историй, только одну расскажу, которая там рассказывается о том, как маленький Тарантино, ребенок, играет в солдатика чудовищно у него в руках страшно сквернословят, страшно матерятся. Входит мама в комнату и говорит: «Квентин, ты что? Что за слова?» Он говорит: «Мам, это не я, это они». Вот, и мне кажется, это и его актеров тоже касается. То есть, когда мы видим, как они себя ведут, как разговаривают, он дает им определенную какую-то свободу, это не он для них это придумывает. То есть он, но не совсем и не только он. Вот, фильм принимает участие Майкл Мэдсен, Дженнифер Джейсон Ли, Курт Рассел, куча других прекрасных персонажей.
Есть вопрос к кинокритику. А в чем секрет диалогов Тарантино?
Да я не знаю, просто он гений. Мне кажется, у него потрясающая способность, обязательная, важная для сюжета и для характеристики персонажа, совмещать с абсолютно необязательным. И понимать, что это абсолютно необязательно, не обязательно должно быть шуткой. То есть шутка — это тоже такая функциональная вещь в голливудском сценарном деле. А в его диалогах, очень многословных, огромное количество нефункционального.
Абсолютно, да. И вот эти диалоги или монологи, это вот настолько отличительная его черта, да. Гораздо больше, чем что-либо другое, мне кажется.
Ну, это я не знаю. Тут трудно как-то сравнивать и понимать, конечно. Но у него действительно потрясающий сценарный стиль, что иногда, к сожалению, заслоняет его режиссерские таланты, тоже совершенно незаурядные. Но давайте перейдем к следующему фильму, а то не успеем ничего.
Кинопробы. Фильм седьмой.
Еще один документальный фильм про одного великого американца, но уже, к сожалению, ушедшего из жизни. К его столетию этот фильм сделан. Обязательно его посмотрите. Тем более, что постановщица россиянка Алла Ковган. Она 7 лет работала над этой картиной, которая не является российской картиной. Это, безусловно, международное такое событие. Фильм называется «Каннингем». Он рассказывает про Мёрса Каннингема. Если кто не знает, это один из основоположников современного танца и современного балета. Любовник и ближайший друг Джона Кейджа, величайшего авангардиста нью-йоркского, такого реформатора музыки, они вместе реформировали вообще мир искусства. Но это не только говорящие головы, которые вспоминают и рассказывают про Каннингема, включая его собственную голову. Это прежде всего постановки его танцев, его знаменитых, уже не идущих на сцене танцев. Он завещал, что 2 года после его смерти они идут на сцене, и все, они даже успели приехать в Россию. А это постановки танцев сегодняшние, люди их танцуют перед камерой, чтобы мы увидели, что такое было творчество Каннингема, а не только, что он был за человек, какой была его жизнь. И вот это ужасно интересно, очень красиво. Любите вы современный танец, не любите вы современный танец, фанаты вы Каннингема, или вы впервые слышали его фамилию, обязательно сходите. Единственное, что я нашел тут как минус, мне кажется, фильм в определенной степени вторичен по отношению к гениальной картине Вима Вендерса «Пина», про Пину Бауш, которая похожим образом была сделана и тоже в 3D. Но Каннингем от этого никак не страдает, он действительно гениальный, поэтому не пропустите. Фильм Аллы Ковган «Каннингем», документальная картина про Мёрса Каннингема.
Это программа Антона Долина «Кинопробы». Продолжим мы через несколько минут. СМС-портал 7903-797-6333. Антон еще ответит на ваши вопросы и на мои, надеюсь, про «Оскар».
«Кинопробы» с Антоном Долиным.
И последние 5 минут программы «Кинопробы» Антон Долин. Узнаем сейчас самый интересный ответ на вопрос слушателей. И чего ожидать от «Оскара»?
Я скажу обязательно. Я должен еще один фильм объявить непременно. Последний, обещаю.
«Кинопробы». Фильм 8.
Это фильм «Порко Росса» Хаяо Миядзаки. Великий японский аниматор, автор «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Моего соседа Тоторо», «Лапуты», бесконечное количество гениальных вещей. Это одна из самых необычных его картин. «Порко Росса» — это история анимационная, разумеется, пилота-антифашиста над Адриатикой в 20-30-х годах между двумя мировыми войнами. Этот пилот превращен злыми силами в свинью. И вот эта свинья-антифашист летает на гидропланах, преследует воздушных пиратов и сражается с зловещим американцем. Изумительный такой пародийный нуар, сказочный, переполненный любовью к воде, к полетам, к самолетам, к ретро и к свиньям, конечно же, тоже. Я думаю, что главный герой отчасти альтер-эго самого Хаяо Миядзаки. Мультфильм 92-го года, но никогда он не был на большом экране в России. Обязательно посмотрите, это новейшая реставрация от компании «Пионер», не пропустите, это очень круто. Вот. Я еще хотел сказать, давайте хотя бы объявлю просто, что в Третьяковке началась ретроспектива Вима Вендерса, одного из величайших режиссеров. Каждый день показывают его прекрасные старые фильмы. Просто посмотрите сами на расписание. Он снял не только «Париж-Техас» и «Небо над Берлином», но и кучу других великих картин. Моя любимая, например, «Алиса в городах». Но там будут все показываться. Походите, посмотрите. Я понимаю, что вы все лопнете от количества того, что я вам сегодня рассказал, но так уж вышло, вот такая неделя. Я предупреждал честно.
А еще все чаще в комментариях и сообщениях слушателей, не только на «Серебряном дожде», можно наблюдать такую реакцию, что зря Минкульт все-таки запретил кролика Джоджо.
Не надо никого запрещать, только Минкульт не запрещал кролика Джоджо. Вот сами прокатчики из боязни, что они не получат прокатное удостоверение, решили не выпускать. Надо все-таки быть аккуратными. Не хочу Минкульт каким-то образом восхвалять, но это была ситуация, в которой прокатчики решили, что лучше не морочиться, вдруг как бы чего не вышло.
А фильм-то все-таки посмотреть стоит?
Я посмотрел, мне он не понравился. Это самый мой нелюбимый из всех участников этой «Оскаровской гонки» в этом году. Не потому, что он, наверное, плохой, потому что слишком многим он нравится, чтобы быть плохим. Для меня это слишком умильное кино на слишком болезненную тему. Именно умильное. Кроме того, я не понимаю, зачем в 2020 году объяснять всем, что евреи тоже люди, а Гитлер плохой. Мне кажется, население тех стран, где этот фильм показывают, в целом в курсе. Если бы этот фильм снимал специально для Саудовской Аравии, возможно, в этом был бы смысл. Но так я не понял, какой смысл, кроме как продемонстрировать, что Скарлетт Йоханссон чудо как хороша и в костюмах 40-х годов. Но я в этом и так не сомневался. Ну, там смешной Гитлер. Гитлер
и
смешной.
И 50-х тоже и хорошо.
Да, да и любых хорошо, тут и оно. И что в костюмах, что без. Но зачем для этого кино снимать?
И об «Оскаре».
Ну, вот что сказать про «Оскара». Скорее всего, получит 19-17 Сэма Мендеса. Все на это указывает. Гильдия продюсеров наградила его. «Бафта» наградила его, хотя это британский фильм, это понятно. Он лучшая драма по версии «Золотого глобуса». Но по версии того же «Золотого глобуса» лучшая комедия, хоть это и не комедия, «Однажды в Голливуде». Поэтому я за Тарантино и хочу верить в его успех. «Оскар» не всегда отвечает всем прогнозам. Но если он будет им отвечать, то 1917 победит. Видимо, аутсайдером станет «Ирландец» Мартина Скорсезе. Если фильм победит, я очень удивлюсь, хотя это будет интересным решением. И фильм интересный, я искренне так считаю. Замечательные «Маленькие женщины», замечательный «Форд против Феррари», замечательная «Брачная история». Все это аутсайдеры гонки, как и кролик Джоджо. Если им что-то и достанется, то какой-то один приз, может быть, кому-то два. Вот. «Паразиты» Пон Джун Хо, конечно же, я надеюсь, будут награждены в номинации «Лучший международный фильм». А вот будут ли они награждены где-то еще, лучшая режиссура, сценарий или, не дай бог, лучший фильм, или, дай бог, наоборот. Не знаю, но маловероятно. Если это случится, это будет действительно революционно. Фактом, очень приятным для нас. Ну, конечно, все болеем за мультфильм «Дочь». Короткометражная анимация, сделанная русскими кинематографистами, хотя и на базе Пражской киношколы, официально это чешский мультфильм, но все-таки наш. Вот.
Ну и, конечно, на следующей неделе ждем комментариев «Оскара» от Антона Долина в программе «Кинопробы».
Обязательно я приду, расскажу, что было, и расскажу про репертуар. На следующей неделе тоже великолепный интерес.
Слушатели пишут: «Антон, добрый вечер. Скажи, что скажете про «Счастье в конверте»? Очень интересует ваше мнение, Андрей Барнаул».
Андрей, я даже не знаю, о чем вы говорите. Это фильм какой-то такой, наверное.
Вопрос к Антону Долину. Очень хотелось бы услышать, чем вас так впечатлил фильм 1917. Благодарю, Ярослав, Москва.
Уже два раза посмотрел, второй раз с детьми. Мне кажется, что это настоящее воплощенное кино. Особенно, если смотреть его не в дубляже. Вот, кино. Изображение, драма, звук. Все там есть.
на наших страницах в соцсетях фильмы, о которых сегодня рассказывал Антон. До скорых встреч. Спасибо за программу.
Спасибо, друзья. Счастливо всем. Приходите еще, и я приду.